Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Детский фестиваль русской культуры в Нью-Йорке. Религия в 21 веке. Афины и Иерусалим, Рим и Вашингтон. Глобализация была всегда. Марина Ефимова о книге Наяна Чанда «В одной связке». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «28 недель спустя. Насилие на экране». Музыкальное приношение Соломона Волкова.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Bright young eyes that smile at me so bravely as we watched the stars grow pale and gray.
Пока Россия отмечает свой государственный праздник, русская Америка, которая ни раньше, ни сейчас не обращала особого внимания на красные дни в календаре метрополии, устроила свой аполитический праздник – детский фестиваль русской культуры в Нью-Йорке. Как известно из истории, российская эмиграция делится на волны, а не на поколения. Вырастая в другой стране, дети выходцев из России становятся американцами, израильтянами, австралийцами. Однако, живя 30 лет в Америке, я только совсем недавно стал замечать, что теперь русско-американская молодежь не торопится расстаться со своей дефисной культурой. И это замечательно. Две культуры, как два полушария в одном мозгу. Им всегда найдется о чем поговорить. Вот для того, чтобы этот диалог продолжался, и был устроен праздник русской культуры для нью-йоркской детворы. У микрофона наш специальный фестивальный корреспондент Рая Валь.
Сразу скажу, что место для проведения этого первого фестиваля русской культуры для детей было выбрано очень удачно. Манхэттенский парк Форт Трайан в Аптоне в районе Вашингтон-Хайтс. Когда-то я здесь жила, в двух шагах от него, и мы часто сюда приходили. Второй по величине после Центрального парка, он местами тоже напоминает лес, где в сезон можно даже грибы собрать. А еще и гигантские поляны для игр и пикников, потрясающий вид на Гудзон и главная местная достопримечательность – замок Клойстер с музеем средневекового искусства, которое венчает зеленую вершину Троянского парка. День был пасмурный, моросил дождь, так что пришли не 6 тысяч человек, как ожидалось, а намного меньше. Но праздник все же удался. И концерт был хороший, и всевозможные игры и конкурсы, и замечательный клоун Аркаша, и даже катание детворы на пони. Этот фестиваль проводил общественный центр русско-американского культурного наследия, который основала и возглавляет Ольга Зацепина.
Мы создали нашу организацию 3,5 года назад, основываясь на русскую общину в Вашингтон-Хайтс. И начали делать разные программы, и вот через 3,5 года смогли сделать первый фестиваль русской культуры для детей, чем очень гордимся, потому что все, кто для нас работает и с нами работает, это только волонтеры, мы все делаем в свободное время.
Поймать Ольгу было нелегко, и беседовала с ней на ходу, поскольку она и гостей представляла на сцене, и за ходом концерта следила. Кроме того, в парк постоянно прибывали новые участники фестиваля и гости, и всех она должна была встретить, всем уделить внимание. Давно не видела таких инициативных, энергичных, деятельных женщин, у которых все получается. Она рассказала много интересного. Ну, например, о том, как организовала русский салон в Колумбийском университете, где преподает, и куда приглашает для своих студентов, изучающих русский язык и литературу, интересных людей из русской общины. И еще о том, как учрежденный ею Центр русско-американского культурного наследия начал устраивать оперные концерты с участием российских певцов. Ольга, кстати, сказала, что сегодня в Нью-Йорке 3000 безработных сопрано из бывшего Советского Союза.
Им всем нужно как-то петь и где-то петь. Значит, мы находим мелких спонсоров, местные русские врачи, которые нам помогают. На эти деньги мы можем снимать помещение, а дальше все бесплатно. Певцы поют бесплатно, мы работаем бесплатно. И зрители приходят бесплатно, смотрят замечательные на самом высоком уровне концерт.
И снова о сегодняшнем празднике.
В этом году мэр города объявил 5 рабочих языков города, русский один из них. Русские сегодня на 10-м месте среди этнических, по количеству этнических групп города.
И чем больше будет таких мероприятий и фестивалей, тем лучшее мнение и понимание будет у американцев о том, что такое русские американцы, которые здесь живут.
Я не буду перечислять школы, ансамбли и детские группы, которые приняли участие в этом фестивале. Скажу только, что их было много. И свои нью-йоркские, и из Вашингтона, и даже из Сибири, из далекого Ханты-Мансийска. Молодые красавцы и красавицы в русских народных костюмах преодолели тысячи километров, чтобы принять участие в этом празднике. Ансамбль городских народных инструментов под руководством Григория Соломаки гастролировал уже во многих странах мира, а сейчас покоряет Америку. И над Гудзоном звучат разудалые корабейники и русский перепляс. Посмотрев несколько номеров, я отправилась искать тех, кто привез этот замечательный ансамбль. У микрофона начальник управления искусств Министерства культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа Харисова Раиса Анатольевна. Как вы попали на фестиваль?
Это не случайно. У нас действительно серьезная поездка. У нас очень много целей и задач. У нас будет обширная концертная программа, в том числе гала-концерт, который состоится в Нью-Йорк-Сити центре. И, естественно, мы, зная, что в период нашего пребывания здесь состоится такой замечательный праздник, как сегодня, мы согласились принять в нем участие. Чему безумно рады. Все понравилось очень, по многим причинам. Мы увидели детей, которые, скорее всего, наверняка не станут великими музыкантами и знаменитыми танцорами, но радует то, что они сегодня находят удовольствие в том, что они занимаются творчеством. И это так привлекательно, это так красиво, и это так мило, и это рождает добрые чувства, добрые эмоции. Это помогает лучше понять друг друга и подружиться. И, наверное, это самая главная цель и задача.
Член городского совета Роберт Джексон поблагодарил русско-американский центр культурного наследия и Ольгу Зацепину лично не только за великолепно организованный праздник, но и за то, что они принесли на берег Гудзона русскую музыку, народные песни и танцы. «Мы должны быть открыты для всего позитивного, что представляет многонациональный город», — сказал он. А сегодняшний праздник Детворы, безусловно, позитивный. И хоть это первый детский фестиваль русской культуры, я уверен, что их будет еще много. И как член городского совета, представляющий Вашингтон-Хайтс, я и впредь буду сотрудничать с русско-американским центром культурного наследия, чтобы чаще устраивать такие фестивали не только для местной русской общины, но для всех нью-йоркцев и туристов, приезжающих в Трайанский парк. У микрофона Вячеслав Живулин, директор Российского культурного центра в Вашингтоне и представитель Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, который долгое время возглавляла Валентина Терешкова. Недавно они тоже провели первый фестиваль славянской культуры.
Очень здорово, что в год русского языка в мире, объявленного российским президентом, а также в год 200-летия установления дипотношений между нашими странами, Россией и Соединенными Штатами, вот проводятся такие фестивали в двух крупнейших городах Соединенных Штатов. Я уверен, что это знаменательное событие.
Среди почетных гостей, как генерал на свадьбе, была и единственная дочь Маяковского, профессор Патриша Томпсон, или, как она любит себя называть, Елена Владимировна Маяковская. Она рассказала, что русский был ее первым языком, но в то время, когда она была ребенком, русским в Америке приходилось очень тяжело, потому что их всех автоматически считали коммунистами. Но времена изменились, и сегодня она уже не боится, а гордится своими корнями. «Моя мать была русской. Многие не знают, что Маяковский в Нью-Йорке влюбился в молодую девушку, чья семья покинула Россию после революции. Мой дедушка был очень богат, и с младшими детьми он в конечном счете поселился в Канаде. А мать моя осталась в Нью-Йорке, где влюбилась в самого харизматического мужчину, которого когда-либо знала. Это был мой отец, Владимир Владимирович Маяковский». На детский праздник пригласили и космического туриста Грегори Олсена.
«Добрый день. Я рад видеть вас. Я люблю Россию».
Извинившись, что говорить все-таки будет по-английски, который он лучше знает, Олсен рассказал, что полюбил Россию во время подготовки к экспедиции на Международной космической станции под Москвой, где ему сначала отказали в полете из-за проблем, связанных со здоровьем. Но он их преодолел и осуществил свою мечту, хотя ему было уже за 60. В заключение он пожелал фестивалю удачи. «Это требует не меньше сил, чем подготовка к полету в космос. Но я уверен, что вы проведете еще много таких праздников, и русский детский фестиваль станет традиционным». аттракционным для Нью-Йорка. Самое главное – не сдаваться ни при каких обстоятельствах. И тогда все получится. Как и Олсен, молодая женщина по имени Маргарет Дженнингс тоже купила майку «I love Russia» для себя и своей 4-летней дочери Анны. У Анны русская няня, которую мы обожаем. Анна любит русскую еду, и это замечательно, что она может увидеть здесь сегодня и русский кукольный театр, и русских детишек в народных костюмах, и русские песни и танцы. Мы обе получаем огромное удовольствие. Почетные гости довольно быстро уехали заниматься своими важными делами, а праздник продолжался еще долго. Погода после полудня разгулялась, дети перезнакомились, языки смешались, и какая-то девушка латиноамериканской наружности босиком плясала на мокрой поляне под русскую музыку. Как сказал один из участников фестиваля, это Москва на Гудзоне.
This is Moscow on the Hudson.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Одним из неожиданных последствий трагедии 11 сентября стала бурная интеллектуальная распря вокруг, казалось бы, давно отшумевшего вопроса о месте религии в обществе. Религия, в каком бы искаженном виде ее ни представляли экстремисты, несомненно, имеет прямое отношение к войне с террором. Но значит ли это, что она, религия, в этом виновата? И если да, то какая, как и насколько? Недавно на эти вопросы попытались ответить несколько заметных книг, авторы которых придерживаются эксцентрических в Америке атеистических взглядов. Среди них бестселлер живущего в Вашингтоне англичанина Кристофера Хитченса с характерным подзаголовком «Как религия все отравляет». Отвечать Хитченсу и его единомышленникам взялся колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс. Интересно, что он-то как раз после 11 сентября и вступил, по его словам, в общество раскаявшихся атеистов. Тогда же Брукс написал запомнившуюся многим статью, где он утверждал, что изучать следует не религиозное большинство, а безбожное меньшинство, умеющее обходиться без молитвы. Стоя по-прежнему на таких позициях, в своей новой работе Брукс защищает от нападок религию, пытаясь свести воедино веру и разум. Важно, что, решая эту вечную проблему, американский публицист, обходясь без теологии, опирается только на историю, историю американских католиков. Другими словами, это не только поход из Иерусалима в Афины, но и из Рима в Вашингтон. Чтобы обсудить этот глубокомысленный материал, я пригласил в «Американский час» Бориса Парамонова.
Прошу вас, Борис Михайлович.
Дело, конечно, не просто и не только в католицизме. В статье Брукса, в сущности, кратко описана история западного религиозного развития, а это движение от католицизма к протестантизму, то есть от тоталитарной религиозной идеологии, подчиняющей себе все стороны жизни, до свободного религиозного дискурса, производимого самим человеком, так сказать, отдельно взятой душой в ее непосредственном отношении к Богу. Каждый сам себе священник, принцип Лютера, все знают. И ведь тут что еще важно? В таком движении происходит не только прорыв в тоталитарном мировоззрении, но и приходит конец куда более важному в человеческом мире явлению. Ведь тоталитарное мировоззрение создает свои социальные продукты и, прежде всего, тотально властвующие структуры. В данном случае папство.
Ну, положим, Борис Михайлович, в Европе почти никогда папство не было полновластным. Всегда имел конфликт религиозной и светской власти. Собственно, этот конфликт, борьба и динамическое равновесие между властью короля и папы привел, в конечном счете, многие европейские народы к демократии и свободе.
Да, но папство к этому все-таки стремилось, к тоталитарному господству. И если раньше, то есть до Лютера, результаты этой борьбы зависели от соотношения конкретных сил, то после Лютера положение принципиально изменилось. Претензия духовной власти на монополию невозможна стала в принципе. Именно в этом один из источников европейской демократии, хотя сам Лютер особенным свободолюбцем не был. Естественно, такая ситуация была перенесена и в Америку, собственно, и созданную этим религиозными протестантами.
Именно поэтому католики в Америке с самого начала воспринимались враждебной силой, были до поры до времени париями в американской социальной и культурной системе. Ирландцы, итальянцы, например. До сих пор лишь один католик стал президентом, Джон Кеннеди.
Потому так интересно читать описанный в статье Дэвида Брукса процесс приспособления американских католиков к протестантским порядкам Америки. Современные американские католики у него, у Брукса, получаются самыми, что ни на есть, протестантами, лютеранами, так сказать. Острота религиозных противоречий сгладилась в Америке. Изменились основы духовного быта американских католиков. Символический этап, конечно, это уже упомянутый вами исторический эпизод избрания президентом католика Джона Кеннеди. Важно, однако, заметить, что тут, в принципе, описан, повторяю, всячески желательный процесс религиозного развития. Религия, но в пределах разума. Это Кант так назвал одно из своих сочинений. Но что такое религия в пределах разума? Это мораль и ничего другого. Религия потому и должна сохраняться, что в рамках ее традиции дается наиболее значимая мотивировка этики.
Не о каждой религии это скажешь. Этика тоже разная бывает. В некоторых религиях убийство неверного представляется богоугодным делом. Это мы уже хорошо знаем из газет.
Верно, но в данном случае мы говорим о развитии в системе христианской религии. И ведь что интересно, в самом христианстве был такой этап тоталитарного духовного рвения. Вспомним хотя бы крестовые походы или инквизицию.
Знаете, Борис Михайлович, вопрос в том, это исторически так или должно быть так логически? Вопрос в том, что должна ли и способна ли всякая религия развиваться от догматизма в сторону терпимости, не мешающий свободному мышлению?
Очень бы хотелось. Как получится, не нам знать. Но в известной степени можно утверждать, что наиболее злокачественный элемент всякой религии – это не содержание ее конкретного учения, а сама форма религиозного сознания, претендующего на единственно верное толкование мира. Важны не слова того или иного писания, а способность религиозного человека воспринимать что-либо иное, кроме религиозных догматов. Религия в нынешней Америке – это способ поведения человека, принадлежащего к той или иной религиозной общине, отнюдь не тоталитарная идеология. Это уже даже не этика, а, если угодно, этикет, правила хорошего, то есть социально ответственного поведения.
Вообще-то, действительно трудно указать на что-либо у американских католиков, что их резко отличало бы от американских протестантов. В нашем городке, в Эджуотере, где я живу, я могу отличить их только на Пасху, когда католиков собирает пожилой толстяк-священник, похожий на тренера в отставке, а в протестантской церкви службу ведет пастор, красавица-афроамериканка с зычным голосом. В остальном вроде бы отличие незаметно, да и спрашивать не принято.
По-моему, главное сейчас различие, вроде как католикам презервативы употреблять папа не разрешает. Но ведь и с этим ведется борьба. Это делается чуть ли не основным вопросом нынешнего католицизма. Или жгучий вопрос об абортах. Вспомним польские по этому поводу контроверсии. Впрочем, и протестанты американские, так называемые фундаменталистские христиане, по этому поводу выступают не с очень современных позиций. Или, вспомнив вашу пасторшу, возьмем еще кампанию за право водить в сан священников женщин. Очень активно здесь католические монахини, конечно, в Америке. В этом смысле оспорить в статье Брукса следует разве что ее название «католический бум». То, о чем он пишет, это не бум самого католицизма, а бум американских католиков, социальный и экономический, тех католиков, которые усвоили американский образ жизни.
Ну а теперь, раз вы увидели в статье Брукса не только конкретно исторический, но и универсальный сюжет, я хочу вам задать важный вопрос. Как по-вашему, Борис Михайлович, имеет эта проблематика русскую, российскую проекцию?
Еще какую? Особенно сейчас, когда вокруг религиозных ценностей православия пытаются создать национальную идентичность. Русские – это, мол, православные и достаточно. И ведь не только какие-нибудь церковные старосты так думали и верили, ну, скажем, и Достоевский. То, что Россия и в послеимперском пространстве продолжает оставаться конгломератом народов, этому прекраснодушию сильно мешает. Утешает то, что в России это, в общем-то, понимают, и сегодняшний интеллигент не повторит ошибок Достоевского, так сказать. Я, конечно, понимаю двусмысленность и сомнительность.
Ошибки Достоевского.
Ошибки, да? Достоевского.
Всем бы так ошибаться.
Но решают не только ведь интеллигенты. Совсем из другого источника, с вершин власти, раздался призыв и выдвинута программа. Сделать конкурентоспособными не только русскую экономику, но и русского, российского человека. То есть, если держаться терминологии Дэвида Брукса, это вопрос о православном буме. Когда и как возможен таковой.
Тут и вспоминается старинная тема, поднятая знаменитой работой Вебера, «Протестантская этика и дух капитализма».
Конечно, сама статья Брукса – это ведь реминисценция той же темы. И вот если брать только этот аспект, экономический, то кто в России, в старой добольшевистской России, экономически преуспевал из русских, уже прямо в национальном смысле, в этническом смысле русских людей? А отнюдь не православные, а староверы-раскольники. И понятно почему. Религиозный диссидент в эпоху тотализирующих идеологий – это всегда человек критического сознания. Он выбивается из ряда, выпадает из инертной массы. В такой, только такой обстановке создается тип самодеятельной, вот именно конкурентоспособной личности, то есть, попросту говоря, личности. И независимо от того, какой является господствующая идеология, вокруг чего она складывается, вопрос о двух или трех персий или об эволюционизме и креационизме, тут важен сам этот формальный, а не содержательный момент. Конкурентоспособная личность – это критически мыслящая личность, как говорил старый народник Лавров. А что касается того, чтобы ходить в церковь, освещать куличи и ставить свечки, так это, пожалуйста, это никому не мешает, и даже красиво. Розанов говорил, свечки больше жизни, чем в церковном догмате. Вот кто был в России протестантом, несмотря на всю его политическую консервативность, это Розанов, жгучая мысль при полном бытовом православии. Вот в этом смысле я и говорю о необходимости протестантской духовной установки.
Но, Борис Михайлович, Розанов – это культурная элита, это серебряный век, это наш духовный ренессанс. Это же не массы, без которых невозможно религиозное движение.
Были массы. И отнюдь не в религиозно-культурном ренессансе был зародыш нового типа личности, а во всякого рода штунде, в сектантстве, то есть в религиозном поиске прежде всего. Вокруг идеи Льва Толстого мог создаться русский протестантизм как широкое народное движение, и к этому уже и шло. Но потом произошли известные события, и все сложилось по-иному. Между прочим, даже и при большевиках толстовские коммуны, еще не разогнанные, давали образцовые формы организации сельского хозяйства, что-то вроде израильских кибуцев. Так что православный бум в смысле Дэвида Брукса – это не то, что православный ренессанс, ныне наблюдаемый. Тут не об идеологии должна речь идти, а о создании нового самодеятельного типа личности. А всякая личность – это прежде всего протестант. Не в конфессиональном смысле, а как человек, способный на личные решения, на самостояние, как говорил Пушкин.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Глобализация была всегда. Марина Ефимова о книге Наяна Чанда в одной связке. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «28 недель спустя. Насилие на экране». Музыкальное приношение Соломона Волкова.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. В Мурманске прошла акция сторонников «Другой России». Вместо запланированного марша несогласных власти разрешили провести лишь митинг, на который собрались около 150 человек. Многих оппозиционеров милиция не допустила к месту проведения акции. В Екатеринбурге также прошел митинг оппозиции, и в акции участвовало около 100 человек. В Кремле в День России прошла церемония вручения государственных премий за 2006 год среди 12 лауреатов писателя Александр Солженицын. В Подмосковье найдены убитыми две девушки, 20 и 22 лет. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, тела были обнаружены во вторник на пляже возле озера Сенеж. Несмотря на недавнее освобождение нескольких политзаключенных, в Белоруссии продолжаются серьезные нарушения прав человека. Об этом заявил представитель ООН Адриан Северин. В Вене открылась чрезвычайная конференция стран-участниц договора об обычных вооружениях в Европе, созванная по инициативе России. В секторе Газа продолжаются столкновения между палестинскими группировками. Президент Сербии Борис Тадич предупредил, что признание независимости Косово до принятия решения ООН может иметь самые тяжелые последствия. Бывший лидер хорватских сербов Милан Мартич приговорен Гаагским трибуналом к 35 годам тюрьмы за военные преступления. Судан согласился на размещение миротворческих сил Африканского союза и ООН в провинции Дарфур, где за последние 4 года в результате вооруженного конфликта погибли более 200 тысяч человек. Курдские сепаратисты объявили одностороннее перемирие и выразили готовность начать переговоры с властями Турции. В Болгарии арестованы еще 5 подозреваемых в причастности к предполагаемым планам покушения на президента США.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» глобализация была всегда. Марина Ефимова о книге Наяны Чанда «В одной связке». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «28 недель спустя. Насилие на экране». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Как это теперь вводится, встреча «Большой восьмерки» в Германии сопровождалась уже традиционными демонстрациями антиглобалистов. На этот раз многие из них надели клоунский костюм и разноцветные парики, но без столкновений с полицией все равно не обошлось. Такие конфликты кажутся типичной приметой нашего 21 века. Однако книга, которую сейчас представит слушателям Марина Ефимова, утверждает, что глобализация была всегда, ибо она и есть история человечества.
Наян Чанда, в прошлом военный репортер во Вьетнаме, а ныне директор издательства при Йельском университете, которое специализируется исключительно на глобализации. И его книга – попытка, я бы сказала, одомашнить глобализацию, смягчить все тяжелые ассоциации с ней связанные. Одна из самых конкретных – самоубийство корейского фермера во время конференции ВТО, Всемирной торговой организации, 10 сентября 2003 года. Фермер воткнул себе в сердце нож, предварительно крикнув «Смерть ВТО». Рецензию на книгу Чанды, опубликованную в «Нью-Йорк Таймс», ее автор Уильям Граймс начинает так.
«Глобализация стала ругательным словом. Последнее время с ней связывают все беды мира. Застой в ценах на предметы широкого потребления. Азиатские патагонные фабрики. Применение детского труда. Империализм фирм-изготовителей дешевой еды фастфуд. Гегемонию американской масс-культуры и глобальное потепление». Чанда предлагает свое определение термина «глобализация». Не как синонима новейшей формы капитализма, а как новое выражение вечного человеческого стремления улучшать свою жизнь. И начало этого процесса Чанда относит к началу времен, к миграции из Африки первых человеческих сообществ в поисках лучшей жизни.
Глобализация, по утверждению Чанды, не хитроумная схема, придуманная западными финансистами, коррумпированными индустриалистами и Международным валютным фондом, а процесс столь же старый и столь же естественный, как дыхание.
Существенные базовые мотивации, которые побуждали человеческие существа общаться с себе подобными, то есть получить выгоду от обмена, распространить свои религиозные верования, разведать новые земли, расширить свои владения и свое доминирование силой оружия. Все это уже сформировалось к 6000 году до Рождества Христова. Откуда и можно отсчитывать начало глобализации.
И далее вся книга в сущности череда красочных примеров, сравнений и параллелей. Например, сравнение древних торговых караванов с нынешней службой доставки Federal Express. Или сравнение нынешних китайских фабрик, изготовляющих дешевые копии часов фирмы Rolex, с виноделами Италии, которые еще 1000 лет назад подделывали знаменитые греческие вина и возили их на продажу в Индию в аутентичных греческих амфорах.
Торговцы, проповедники, авантюристы и солдаты, которые действовали в качестве агентов глобализации в прошлом, теперь одеты в другое платье и орудуют новыми технологиями. Но это все та же игра. Испанские миссионеры XVI века нашли бы своих подражателей среди нынешних идеалистов, распространяющих по миру свою веру, свои предрассудки, свое представление о социальной справедливости. Любой человек, имеющий хоть какое-то представление об истории, должен понять, что сейчас мы открываем новую главу очень старой книги.
Наян Чанда не забывает, что на долгом пути глобализации всегда были победители и побежденные, выигравшие и проигравшие. Но поскольку он не задается целью анализа нынешнего явления глобализации, а ограничивается его описанием, то и тут пытается обойтись примерами. Вот корейский фермер покончил с собой, но это ничего. Зато теперь бедным корейским и вьетнамским фермерам помогают дотациями. И мистер Чанда, проезжая в 2005 году по Таиланду и Вьетнаму, сам видел из окна автомобиля новые дома, телевизионные антенны и богатые базары. Словом, мистер Чанда оптимистично смотрит на тот факт, что далеко не всем странам по силам жить в экономическом общежитии глобализации. Что глобализация разрушает какую ни на есть экономику этих стран и делает их иждивенцами. И что если Китай доказал свою способность выйти на международный рынок трудом, упорством, мытьем и катаньем, то, скажем, Египту это не удается. Я не знаю всех культурных, религиозных, этнических и исторических причин этого, но знаю, что отношение к труду в Китае и в Египте разное. И уж если приводить примеры, то я помню, что когда советские инженеры работали с египетскими рабочими на стройках в Египте, то рабочие, получив инструкцию, говорили инженерам: «Господин инженер так все хорошо показывает, может быть, он сам это и сделает». Сейчас посреди Каира стоит огромное административное здание, про которое каирцы шутят, что в нем больше людей находится в состоянии вечного покоя, чем во всех усыпальницах египетских пирамид. По недавним подсчетам выяснилось, что чиновники в этом здании работают по 27 минут в день. В конце книги, в одной связке, Наян Чанда дает совет тем, кто протестует против глобализации.
Глобализация – состоявшийся факт. Ею руководят не организации, а человеческие надежды, которые пересиливают власть отдельных правительств. Призывать к прекращению глобализации не имеет смысла, так как не с кого спрашивать.
Хотелось бы узнать, это объективный вывод историка или отмазка энтузиаста, чтобы в случае провала было за кого спрятаться?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следя пока в холостую за спорами вокруг нового фильма Балабанова «Груз-200», я задумался о соотношении модного, особенно в перестроечной России, жанра чернухи с западными фильмами ужаса. Мне кажется, что разница в отношении с действительностью, в игре с условностью. Русские мастера этой своеобразной поэтики шли от физиологического очерка с его бытовым реализмом. Голливуд предпочитает фантастику. В одном случае источник – литература, претендующая на изображение подлинной реальности. В другом – комикс, ее реальность, заведомо отвергающая. Чтобы разобраться в этой проблеме, мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским решили обсудить один из самых жестоких фильмов летнего кинематографа Америки. Прошу вас, Андрей.
Фильм, который я представлю сегодня вниманию наших радиослушателей, называется «28 недель спустя». Я напомню вам, что несколько лет тому назад появился на экране фильм ужасов, настоящий триллер, который назывался «28 дней спустя». «28 дней» картина была свежая по визуальному ряду. Англия опустела. Какой-то страшный вирус опустился на людей. Люди, когда они поражены этим вирусом, мгновенно заболевают бешенством, бросаются друг на друга, кусают друг друга.
То есть зомби превращаются.
Зомби, да. И, так сказать, так постепенно Англия вся вымерла. спустя 28 дней наш герой, который лежал в больнице после автомобильной катастрофы и таким образом был изолирован от пика всего этого кошмара, выходит на улицу города и начинает жизнь заново. Но жизнь заново, как вы понимаете, не так просто. Где-то остались, выжили люди здоровые, а где-то выжили зомби, от которых нужно бегать,
это
спасаться.
Это любимый английской фантастикой катастрофический сюжет. Начиная с «Войны миров», это всегда хлеб и вода английской научной фантастики.
Да, причем если Нью-Йорк обычно фигурирует в таких фантастических фильмах, как «Объект разрушения», не случайно, между прочим, я всегда думал, что катастрофа 11 сентября в известной степени подсказана Голливудом. Возвращаясь к английскому варианту тех же кошмаров, мы видим прям противоположную историю. Лондон не столько разрушается, сколько пуст. В Лондоне нету людей, все погибли. Так было и в первом фильме, так и в этом. Если в первом было 28 дней спустя, то теперь 28 недель спустя. Но здесь есть совершенно особое развитие. Дело в том, что после того, как был вирус подавлен, зомби все погибли, перебили их, в Англию вошли американские войска. Чувствуете политическую ситуацию, да? Они должны спустя 28 недель восстановить жизнь в Лондоне. И здесь начинаются, конечно же, все неприятности. В чем же поворот? Дело в том, что в определенный момент фильм становится не столько триллером, сколько комментарием на сегодняшнюю политическую ситуацию в мире. И в первую очередь присутствие американских войск в Ираке. В то время, когда происходит новая вспышка эпидемии, американские войска, которые должны были восстановить остров, привести его, так сказать, заново в жизнь, понимают, что они теряют контроль. Что зомби, этот вирус, выпрыскивается на улице, и насилие не остановимо. Что делать? Уничтожить всех. И американские войска начинают методично. Сначала это были снайперы, но потом, как вы понимаете, когда началось массовое уничтожение, снайперы уже совершенно бессмысленны. Нужно косить огнем всех. И всех методично убивают. Все это так красочно и так долго, и так убивают, и убивают людей, и кишки летят, и кровь, и головы взрываются, и кишки летят, и головы взрываются. Такое впечатление, что одну из страниц Сорокина экранизовали, и мы все время видим, как и убивают, и убивают, и убивают. Не самое лучшее, не самое интересное. И все, триллер исчез. Вот в чем вся беда. Если 28 дней спустя был страшный фильм и хорошо дозировавший выбор точного соотношения между ожиданием ужаса и неожиданным взрывом ужаса, то здесь такое впечатление, что авторы гораздо больше озабочены политическими комментариями, чтобы зрители посмотрели и подумали, а как это похоже, наверное, точно так же американские войска в Ираке потеряли контроль над ситуацией, точно так же...
И политическое сообщение заменило сюжет фильма, да?
А я не хотел бы этого. Если я шел смотреть триллер, я хотел бы, чтобы меня пугали. Вот и все.
Андрей, насилие в американском кино – непременная тема для всех обсуждений критиков всех стран и народов. В недавнем Каннском фестивале было 3 американских фильма, и критик «Нью-Йорк Таймс» Скотт заметил, что все 3 посвящены беспричинному насилию. Есть ли тут какая-то специфически американская любовь к насилию на экране? Как вы считаете?
Вы знаете, я бы, скорее всего, защитил американский кинематограф от критики в этом смысле. Насилие универсальное. Насилие присутствует в европейском кино точно так же, как и в американском.
И уж тем более в азиатском кино. Особенно жесткие фильмы бывают в Южной Корее сейчас.
Да. Но вы знаете, насилие ведь измеряется не количеством пролитой крови и не количеством трупов, которые мы видим на экране. Я думаю, например, что фильм австрийского режиссера Ханеке «Пианистка» является, может быть, куда более страшной, куда более полной насилия картины, чем многое другое то, что я видел. Фильм 28 недель спустя полный крови, но в определенный момент это перестает быть насилием, это становится чисто механическое действие, выбрасывание очередного спецэффекта. Насилие это механическое, оно не захватывает мое воображение, оно меня не пугает, оно меня эмоционально не вовлекает. Когда мне страшно на самом деле, когда я чувствую ужас, тогда, может быть, это насилие, но это уже совершенно другая история, это уже искусство.
Когда это уже трагедия, а не насилие.
Совершенно верно. Поэтому это в природе фильма. В насилии есть этот определенный ген кинематографа, как он есть в сексе. Поэтому эти две вечные темы, которые нас всегда будут привлекать в кино. Проблема фильма 28 недель спустя именно в этом, в том, что насилие в нем механическое, и оно не захватывает. Если первая картина 28 дней спустя была очень удачной и страшной, 28 недель спустя, с моей точки зрения, картина неудачная и не работающая. Но беда в названии. Я боюсь, что очень скоро, через пару лет, появится фильм 28 месяцев спустя.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Последняя в этом выпуске «Американского часа» рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Что вы принесли нам сегодня, Соломон?
Сегодня то, что я хотел показать, связано с несколькими концертами, которые прошли в Нью-Йорке в последнее время. И мне захотелось поделиться своими впечатлениями, потому что как бы эти впечатления повлияли на мои вот сегодняшние музыкальные вкусы. И первый – это концерт двух венгерских музыкантов. Пианиста Андраша Шифа и виолончелиста Миклоша Перни, который состоялся в Нью-Йорке. Они сыграли все виолончельные сонаты Бетховена. Существует классическая запись бетховенских виолончельных сонат в исполнении Рихтера и Ростроповича. И для нас, как бы, всегда вот это исполнение было образцовым. И вот сейчас я должен сказать, что в ряд с этим исполнением этих титанов для меня стало исполнение Шифа и Перни. Причем здесь ведущую роль, в отличие от той записи, где ведущая роль принадлежала, по-моему, все-таки Ростроповичу, здесь ведущая роль принадлежит Шифу.
Мне кажется, он замечательный пианист. Да. Я много раз его слышал, и каждый раз мне нравится все больше и больше.
Да, да, да. Вы знаете, он один из самых значительных фигур нашего времени. В музыкальном мире, причем его притягательность, его привлекательность с каждым его концертом, с каждой его новой записью в моих глазах возрастает. Это такой тонкий музыкант и одновременно такой современный композитор, которых очень трудно играть, Моцарта, Шумана, ключ, который мне казалось потерян в наше время. А Шиф, когда их играет, ты ощущаешь, что это твой современник и что он читает этих авторов свежими глазами. Это каждый раз событий. Вот таким событием для меня стало исполнение бетховенских сонат. Причем, как я уже сказал, Шиф здесь ведет, и Бетховен дает для этого повод. Бетховен ведь сам, когда эти сонаты сочинил, то исполнял партию фортепиано, выступал с ней. И оригинальное авторское название – это «Сонаты для фортепиано и виолончели». То есть он ставит
приоритет
дает. Да, он отдает. И Шиф показывает, почему. И вот тоже Бетховен. Тут это переход как бы от Бетховена ранее классического к драматическому, романтическому Бетховену. И вот этот баланс Шиф, по-моему, почувствовал превосходно. В его исполнении Бетховен меланхоличен, но не расслаблен. Другие два концерта, в которых я побывал недавно, это были студенческие оркестры. И страшно мне было интересно. Студенческий оркестр Джулиарда, знаменитой музыкальной школы нью-йоркской, и приехал в Нью-Йорк студенческий оркестр Кёртис-института из Филадельфии. И вот у меня был повод сравнить эти два студенческих коллектива. оба блестящие. Я сидел и поражался тому, как сегодня студенты научились играть. Это фантастика. Причем играют сложную современную музыку. Я в свое время как мог избегал вообще участия в студенческих оркестрах.
Почему?
А вот я вот, между прочим, знаю почему теперь. Не понимал, а теперь понимаю. И как раз в связи с выступлениями вот этих оркестров. Вот, в частности, оркестр Кёртис Института. С ним выступал Кристоф Эшенбах, до недавнего времени официальный руководитель Филадельфийского оркестра. Теперь уже мы знаем, что он покидает этот пост. И оркестр давал ему все свое самое лучшее. Они просто впивались глазами в этого Эшенбаха. И я подумал о том, что на их месте я бы хотел бы вот с таким мастером, с таким потрясающим музыкантом работать. Но в студенческих оркестрах моего времени больших мастеров не было. Это были какие-то рутинные школьные педагоги. Мне было неинтересно туда ходить и терять время. А если бы вот такие крупные мастера, если бы когда-нибудь Моровинский бы пришел и продирижировал бы нашим оркестром, или Курт Зандерлинг, или какой-нибудь другой современный там ленинградский большой мастер, я бы с огромным удовольствием бы играл. Но такого не было. Играли не самые интересные для нас педагоги. И нам было не так интересно с ними играть. А тут я получил огромное-огромное наслаждение. И солистом в концерте оркестра Кёртис Института выступал новый его президент Роберто Диас, который является солистом, альтистом. Он был первым альтистом Филадельфийского оркестра, а теперь, став президентом Кёртис Института, все чаще выступает в качестве солиста. И произведение было очень интересное. Это был альтовый концерт Кшиштофа Пендерецкого, 1683 года сочинение. Это в тот момент, когда Пендерецкий перешел от своего раннего такого авангардного стиля к более традиционной манере. Очень сильное тоже влияние Шостаковича у него. И вот в исполнении Диаса и оркестра его же собственного института прозвучал этот концерт. Образец этого – драматичный монолог «Альта».
Наконец, музыкальный антиквариат, сравнительно новый раздел в нашем музыкальном приношении. Соломон, чтобы слушать старые записи, пробиваясь сквозь аудиодефекты, надо каждый раз определить, что, собственно, архаическая пластинка, заигранная, старая или слышная, может дать нам такого, чего нельзя найти на новом CD. Вы согласны со мной?
Абсолютно согласен. И для меня те записи, которые я представляю в нашем музыкальном антиквариате, это записи события. Это записи, которые не стареют, уже, может быть, 100 лет скоро. А все равно они производят колоссальное впечатление, они производят во многих случаях на меня более сильное впечатление, чем гораздо более современные записи. И только такие записи я хочу показывать нашим слушателям.
То есть
вот
апология архаики должна быть, да?
В данном случае, безусловно. И каждый раз я слушаю вот какую-нибудь старую запись, по поводу которой я думаю, ну, боже мой, сколько прошло лет, а лучше все равно никто этого произведения не сделал. Или так это произведение музыкальное никто не показал. И вот очередной пример этого, это запись, которая каждый каждый раз на меня производит просто убийственное впечатление. Это Луи Армстронг и его так называемый His Hot Seven, его ансамбль. Армстронг и еще шестерка. Это труба, тромбон, кларнет. На фортепиано жена Армстронга Лил, банджо, туба и ударные. И это легендарная запись 1927 года «Potato Head Blues». С этой вот записи и вот с ряда этих записей, сделанных приблизительно вот в эти 25-й, 26-й, 27-й годы, началась всемирная популярность джаза, потому что эти записи разошлись по всему свету и сделали джаз респектабельным в Европе, в частности. В Соединенных Штатах и в Европе джазовые музыканты заучивали это наизусть, подражали этому. Впервые стало ясно, каков потенциал у джаза. А для меня эта запись еще и тем важна, что она показывает, как можно играть на трубе. Потому что все мы любим и уважаем Уинтона Марсалиса, других джазовых трубачей. Но все-таки Луи Армстронг, как джазовый трубач, остался непревзойденным. Ему один его приятель говорил: это не у тебя труба, а это ты у трубы. Правильно, потому что Армстронг здесь это как бы такое приложение к вот этой небесной трубе, в которой он трубит как архангел. Запись потрясающая, это мощный, объемный, упругий звук, и она пробивается сквозь все акустические несовершенства.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков, Рая Валь, а также участники и гости детского фестиваля русской культуры в Нью-Йорке. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я убежден, что нельзя проводить параллели между Косово и частями Грузии.
Это агент и предатель. Больше ничего комментировать я не собираюсь.
Мы решительно выступаем за освобождение болгарских медсестер в Ливии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».